Но мы начинаем уже третий по счету выпуск, и он будет проходить немножко в экспериментальном режиме. Мы решили попробовать включить запись с самого начала, без какой-либо подготовки, без практически ничего, и записать все как есть. Это, конечно, займет довольно-таки большое время в постобработке, и очень интересно, как получилось. Напишите обязательно в Патреоне, напишите в Твиттере, насколько понравилось, и мы или продолжим этот формат, или перейдем к прошлому. Ну, все, давайте начинать.
Готова предыдущая или нет?
Предыдущая сегодня вышла, да, вот сегодня.
О, прям. А где она выходит?
Где она выходит?
Для тех, кто не знает.
У нас там, кстати, первый выпуск назывался «Вылазим из-под камушка». Это третий будет до сих пор «Вылазим из-под камушка».
Ну да, кто-то еще не вылез в это.
Как телкаш из дома.
Как раз, между прочим, алкаши-то, они очень организованы, в отличие от многих других. Потому что для того, чтобы регулярно заниматься чем-то, нужна дисциплина и любовь к делу.
А я же для этого, собственно, время и поставил. То есть вот все, кто не пришел, тот... Я надеюсь, Серега когда-нибудь найдет выходящих инвайт на эту запись и таки дойдет. Так.
Это немножко режим КНДР. Так все-таки, где подкаст-то выходит?
Если ты напишешь Turtle, Turtle... Это черепашка, да?
Так, а где писать? В Гугле?
Нет, такой сайт я сейчас, я вот Turtle, T-U-R-T-L-E. Я тебя сейчас скину, потому что там, ну, Turtle ты еще напишешь, допустим, дальше. То сейчас я тебе кину чатики, там...
Buzzsprout?
Buzzsprout — это штука, на которой я хостюсь. И оттуда, на самом деле, везде можно дальше ходить. Можно там, где подкасты, ссылочки на подкаст, на Spotify, и там прям уже две. Ну, первая вчера вторая вышла, точнее. Добрый друг черепашки зашел на огонек. Кстати, слушай, у меня же до этого были разные варианты назвать эту штуку. У меня были грустная черепашка. Что еще было? Значит, грустная черепашка, философская черепашка, хроники маленькой черепашки.
Хроники это.
Да, это.
Хорошо, вот тогда давай копнем прямо это.
Подожди, перед тем, как мы копнем, да, я налью, потому что... О, я не знаю, видишь ты или нет, я попробовал сегодня новый виски, вот я тебе показываю, это Highland Park,
да. Это чье производство?
Это Шотландия, а Highland Park, как я узнал, это район Шотландии, ну, в всяком случае, мне так сказали. И прям обалденное виски. Я выпил совсем чуть-чуть его, совсем просто вот, чтобы попробовать, где-то часиков 6 налил,
И как вы можете наблюдать, да?
Во-первых, не могут.
Они в процессе, я думаю, услышат. Микрофон у тебя хороший.
Это вкусное причавкивание. Я попробовал всего лишь 12-летнее. Там... Да, такая немножко история. Меня это виски немножко поломало мое сознание. Перед тем, как возвращаться к теме черепашек, насчет виски. Есть же виски single barrel. Barrel — это, наверное, бочка, да? Single malt. Прям перевести хочется. Есть single barrel, single malt — это одно и то же. Это, на самом деле, если уж совсем грубо, из одной партии. То есть есть у тебя бочки, они хранятся в одинаковых условиях, и... односолодовые, вот точно, односолодовые виски, хранятся бочки при одинаковых условиях и, соответственно, из них наливают. А есть многосолодовые виски, это смеси. Смеси, где у тебя там есть, сейчас, как бы так сказать, если смесь относительно дешевая, там будет написано что-то типа здесь присутствует одно из виски 12-летней давности. Но при этом какой его процент и сколько-летние другие, неизвестно. Если, конечно, ты берешь дорогие, там написано что-то типа все виски, которые здесь смешивали, не младше там N числа лет 25-15. Там, вот, например, синяя лейбочка у Уолкера 15. Ну и смеси, они, как правило, если ценник переваливает где-то уже 60-70 долларов, то обычно многосолодовые виски, они получаются лучше, потому что смешивают, и, понятное дело, можешь добиться разных-разных вкусовых вещей. И для того, чтобы похожий вкус получить у односолодовых виски, во-первых, иногда это просто невозможно, но в целом нужно намного более качественные односолодовые виски, чем многосолодовые, чтобы вот в односолодовых у тебя были те же вкусовые качества. И некоторые вещи... Я думаю, вообще в односолодовых невозможно получить. В частности, я неоднократно пил многосолодовые, в которых каким-то образом смешивались. В частности, Walker Senior Label, он такой, который пьется очень легко. То есть ты прямо вот... у Senior Label даже запаха, по-моему, нет. Ты его глотнешь, подумаешь, что вино. Ну, до тех пор, пока реально в голову не ударит. А в односолодовых я таких даже не встречал. И вот Highland Park — это первый, который, несмотря на то, что он, в принципе, относительно... конкретно эта бутылка молодая, она 12-летняя, там, по-моему, это самый дешевый из серии у них, не знаю, если еще дешевле, и он пьется обалденно. Несмотря на то, что больше 40%, он, то есть 43%, но у него есть очень характерный вкус, вкус smoked, как же это перевести? Копчености, копченый такой вот, копченого чего-то, ты прям чувствуешь это, и вообще не замечаешь, что ты пьешь что-то алкогольное, вот если бы не запах. Запах его, конечно, выдает, но у меня с обонянием всегда было плохо. И я удивлен. Я вот первый раз в жизни взял односолодовое виски, которое... вот настолько легко пьется, при том, что оно, вот конкретно эта бутылка, она в достаточно дешевом ценовом диапазоне, она до 50, то есть ее можно взять однозначно до 50. Так, к названиям. Что у тебя там по вопросу с названием было? Давай, огласите весь список.
Ну, тут, во-первых, я хотел бы добавить, что, думаю, из наших слушателей, которые есть или которые будут, даже самые стойкие вот на этой моменте приблизительно побежали наливать уже, те, кто в завязке был. А во-вторых...
За ваше здоровье, поздравляем.
Сейчас была одна из самых сильных мотиваций оформить визу, приехать в гости. Чтобы как-то сесть и, так сказать, обсудить это все на практике, да. А да, про черепашку лишь один вопрос, почему все названия связаны с черепашкой.
А, кстати, тут же ты меня опять отвлек, так что сначала отвлечение, а потом к черепашке.
Как я встретил вашу маму сериала.
Да, вокруг дома.
12 сезонов.
Да, ну как это, посмотрел первую серию, вообще не понравилось. Третью совсем не зашло, посмотрел первый сезон, ну такое. Ну, кстати, How I Met Your Mother я уже смотрел в оригинале. То есть произошел мой переход с русского... Да, ладно, ты уже второй раз нет. Возвращаемся к первому отвлечению. Понимаешь, как Inception, фильм, там, где сон во сне.
Ньютон-модель такая получилась.
Да-да-да. Был у меня дружище, который, ну, что был, он и есть, но он был, гостевал здесь, в смысле, приезжал в Калифорнию, останавливался у меня, так прилично останавливался, больше месяца, наверное, он был, но он здесь, на самом деле, просто удаленно работал, ну, и параллельно еще отпуск крыли. Хороший друг, мы с ним в академии вместе служили, Ну, конечно, мы с ним пару раз так засядем где-нибудь. Он вообще не пьет, но даже он голубую лейбу оценил и неплохо прикладывался. Ну, и мы с ним, конечно, не раз садились. К сожалению, тот момент, когда у нас было налито виски, тот момент, когда мы садились поговорить, это были разные моменты. Да, здесь бывали, засаживались, и он человек культурный, но, тем не менее, без... нецензурной речи не получалось описать то прекрасное происходящее и душевный покой, который наступает, когда, знаешь, ты сидишь на каком-нибудь утёсе, у тебя кофеёчек или чай, и наблюдаешь океан, и там вот почти закат. Вот. А мы его тут повозили по побережью, тут места хватает, чтобы подобным насладиться. Ты что, в общем-то, сел 20 минут, проехался, или 30 минут. Ну, если у тебя не электрокар, даже доедешь туда и обратно, и посмотришь. Ну вот, да, теперь к именованию. Именованию. Почему все с черепашкой связано, я не расскажу. Сами догадывайтесь. Вот. Ну, когда-то я расскажу, конечно, но кто знает, те знает, кто не знает, те узнает. Я понятия не имею, знает Глеб, например, или не знает. Но да, у меня дома, кстати, к слову сказать, огромнейшая коллекция разных черепашек, в основном керамических. Мне с разных частей мира привозят, всегда приезжают, привозят черепашку. И коллекция стала уже просто громаднейшей. При этом, сразу предупреждаю, мы собираем только керамических, не плюшевые игрушки черепашек, потому что плюшевые игрушки надевать некуда. Квартирка у нас маленькая. Я очень надеюсь, что это дело поменяется. Тут в Телеграм уже 7 человек записалось, и там какие-то странные стикеры. Я не могу понять, как в Телеграме, знаете, кто пишет. Вот. Типа, кто-то уточку туда кинул. Типа, я ж не хочу удалять до того момента, пока не найду кто. А как найти, я не знаю. Вот типа открывает, уточки на меня смотрит, а на нее.
Да, есть странности. А у тебя клиент Телеграма, он на компьютере или мобильный?
Ну, есть и там, и там. А что, есть разница? То есть он какой-то более телеграмный на мобильнике или как? Ну,
вполне возможно. Я не сравнивал вообще, у меня тоже оба.
Я понял. Так, я попробую топики открыть. У меня там где-то был подкастные топики. Да.
Давай, пока язык вяжет.
Пока еще есть. Да, пока еще можно о чем поговорить. Кстати, Глеб у нас как-то есть хорошее. У меня у супруги носки с надписью «Wife of the Party». Как бы это перевести-то? Ну, жена вечеринки, но имеется в виду, что единственный трезвенник этой вечеринки, который будет всех развозить. Вот. Так что у нас эту роль почетно выполняет Глеб. Он, возможно, трезвый. Я, конечно, не знаю. Он, кстати, свое видео мне не показывает, поэтому я...
Клубничный чай пью.
Ага, клубничный чай. Окей, хорошо. Хорошо. Так, я обещал рассказать по поводу того, что я полез в менеджмент и как это связано с простотой. Кажется, вот что-то в этих вот...
Да-да-да, мы на этом закончили в прошлый раз.
Но перед этим совсем быстро я тебе расскажу про такую вещь, как всемирно известная школа 42. Не знаю, слышал о ней или нет.
Нет.
Это школа, которая выпускает программистов, абсолютно бесплатная для учения. Ее прикол в том, что там нету преподавателей. То есть тебе дают задачу, и ты типа ее делаешь. То есть это школа, у тебя там заходишь, там огромнейшие классы, куча iMac'ов, у тебя есть топики, но у тебя совсем нет преподов. То есть тебе просто говорят, сегодня мы учим вот это, да, или там пилишь проект какой-нибудь, там проект на 2 недели дан, командой объединяешься. Там есть старшие выпускники, которые помогают младшим, и за это им еще и общежитие дают. То есть там еще и общежитие, ты в нем можешь останавливаться, жить. Вот, но... Но деньги, как говорится, деньги здесь в том, что школа, вот эта вот 42, она монетизирует своих выпускников. То есть она их отправляет на интервью, а здесь бонусы все компании дают, если ты им инженера привел. И по факту на эту школу, она, там, обучение длится года 3, по-моему, если не 4, то есть как университет полноценный. И на эти 3 года можно смотреть как на очень долгое интервью, параллельно которого откалывается куча людей. Ну и обучение там довольно-таки жесткое, потому что им все равно на студентов, им на самом деле все равно... поймет студент, не поймет, ему дают топик, типа, вот этот вот выучить, а потом будет экзамен. Экзамен очень жесткий, потому что они, повторюсь, не направлены на то, чтобы сделать вид и вызвать ощущение того, что ты выучил,
а отсеивать тех, кто не смог выучить и, или не захотел, или, ну, бог его знает по какой причине, и просто вот отсеять, и все. А топики, ну, вот, дали, там, кто выучил, тот выучил. И, соответственно, если хотя бы там процентов 10 из... Они там набирают сотнями, то есть там поток может начаться из 3-5 сотен, и вот если из них хотя бы 10 дойдет до финальной, финишной прямой, их это устраивает, соответственно, они даже не будут материал улучшать, а там материалы, особенно в проверках, есть дичайшие баги, и экзамен выглядит таким образом, что тебя садят в полностью заизолированное помещение, где старшие кадеты, их называют кадетами, кто поступил, ходят, смотрят за тобой, присматривают, ты пишешь в Vim какой-нибудь, допустим, C++ код, а потом пушишь на проверку. У тебя специально, они очень жестко смотрят, чтобы, не дай боже, не было возможности списать, вплоть до того, что до начала экзамена проверяет туалеты, потому что некоторые, кто приходил на экзамен, там часа несколько часов длится, перед этим заходили в корпус и в туалет шпаргалки пихали, чтобы потом можно было выйти и типа, пока ты сходил в туалет, прочитать. То есть они действительно жестко следят за шпорами, потому что, повторюсь, у них не задача, чтобы ты сдал, а задача, чтобы ты доказал, что ты правда знаешь. И там иногда даже бывают баги с проверками. Типа проверки проверяют то или фейлят то, что не должны фейлить, это бы надо было бы пофиксить. Но, повторюсь, если до конца доходит нужное число людей, которые их устраивают, им все равно, они даже программы не обновляют. И в некотором плане это жестко, похоже на армию, но работает прям. Ну, вот действительно работает. Если ты прошел до конца, то, скорее всего, ты хорошо устроишься в долине. Ну, а не дошел, как бы, ну окей. В долине, кстати, можно по второму кругу, а вообще оригинально школа 42, она из Франции пошла, и там только один раз позволяет. В втором кругу не пойдут.
Без привязки к какому-то языку.
Ты знаешь, там обучают базу на плюсах, а что дальше будет, я не знаю. То есть учат Си, да, на плюсах, на сях. То есть учат Си, причем мне нравятся топики, которые они дают, очень-очень интересно, очень по-сумасшедшему. То есть, и, ну, прям видно, что приходится учиться с этого самого, от забора и до заката, как говорится.
А ты, кстати, с плюсов или с Сей начинал? Я вот не помню.
Я начинал с бейсика.
Ну, это мы уж совсем глубоко копнули.
Да, может, я просто не помню. Я вот именно помню все эти книжки еще, которые когда-то у тебя брал почитать.
Да, C++ за 21 день. Да.
Ну, я... Все добилось, да.
Как в том анекдоте, да. Это... Вы на «Жигули» с чего пересаживаетесь? О, да с амфетаминов. А, ну тогда пойдет. Так что вот... Тогда пойдет, да. В данном случае я когда понял, что такое basic, и когда прям посмотрел видео, у нас был один такой повернутый дяденька, который на Visual Basic писал, прям рассказывал, как это круто, и что вообще вот уже скоро, вот год-два, и прям все начнут формочки вот это вот визуальное программирование делать, и никто по-другому писать не будет. Прям вообще все вот это будет дергать. Мне это так напрягало тогда, я понял, что надо бежать как можно быстрее, и пересел на плюсы, чтобы быть как можно дальше. И очень-очень не пожалел. То есть это дало сильно большую базу. Очень жалею, что не пересел на Си, а именно на C++, который, конечно, ужасный язык программирования, и ну чего уж там греха таить, но он ужасен. Ты прям можешь смотреть, вот знаешь, как по коре дерева видеть, как надстраивали на Си, чтобы сделать сначала Си с классами, потом еще лучше. Ну, появилось там очень-очень много странных конструкций, и как сейчас помню, плюсы в результате позволили мне пройти собеседование в Samsung, и где-то на третий день работы я пересел на Java, и вот больше, собственно, с плюсами я больше и не сталкивался. Это было прелестно, конечно, да. Это мы вообще чем начали? К чему? А, о, да, я, слушай.
Со школы, да.
Это на самом деле ты мне напомнил. Сейчас же только точно такая же волна в машин-лернинге. Вот прям один в один. Все хотят, то есть вот сейчас машин-лернинг фил новый, deep learning фил новый, и все хотят визуальной системы компоновки пайплайнов. Вот прямо все хотят, чтобы вот у тебя, знаешь, была такая... Ты открываешь браузер, а у тебя там была такая красивая фигулинка с надписью «Вот мой датасет картинок», а потом ты так тянешь красивенько стрелочку от этого к другой фигулинке, там написано «Перенатренировать мою модельку, которая умеет определять красные розочки, у которых 32 лепесточка». Вот, а потом ты еще так стрелочку тянешь и вот задеплоить туда, чтобы сразу сервис появился, который на вход картиночку, на выход предсказание. И вот прям все так excited вот именно вот это сделать. Я вот вспоминаю вот тот период, мы что, давно сидим, мы уже не один период застали, когда вот нового поколения языки программирования, вот-вот сейчас все начнут ифы рисовать, вот эти блок-схемы, и там будет автогенерация кода, вот оно вот сейчас это счастье наступит. Я вот смотрю на всю эту движуху, вспоминаю вот это прелестное время, у меня ровно те же вопросы к этой движухе, что были тогда, ровно тогда мне все объясняли, что да ты ничего не шаришь, вот это сейчас мир поменяет, ровно те же вопросы, и ответы до боли знакомые, прям вообще до боли знакомые ответы на все мои претензии. Ну, как-то да, вот сейчас на самом деле есть такое понятие пайплайнов, когда у тебя задача, в общем-то, в машинном обучении сделать вечный пайплайн. Тренируешь модель, деплоишь, смотришь, как она работает, получаешь фидбэк, перетренировываешь, деплоишь, ну и так далее, и там поехали. Туда еще, конечно, навертываются лучшие инженерные практики, типа, если ты задеплоил модельку, как сделать так, чтобы ты пейджил and call, если вдруг произошло что-то не так с твоей моделькой. Ну, например, какой бы такой пример привести? В Украине футбол, приехала куча людей из периферии, и тут модель, которая предлагает тебе, какую тебе купить пиццу, перестала работать, потому что большая часть людей, которые в этот момент заказывают пиццу, они приезжие, да, они совершенно не с той же географической локации живут, но сейчас они выполняют заказы из этой географической локации, потом модель начинает отрабатывать неправильно. И, соответственно, нету сегодня средств, которые тебя запейджат, поднимут три ночи кого-нибудь, кто сможет на выборке из последних 5 часов быстро экстренно перетренировать модель, задеплоить, чтобы она начала предлагать нужные типы пиццы, ну, а потом это на следующий день уже разобраться, почему, как, что, и заревертить, нормально пофиксить. Ну, вот этого всего нету. Не первые пайплайны, которые просто делают деплой, фидбэк, трейн, анализ деплой и так далее. Ни системы того, что я бы назвал MLOps, нету. И все хотят, чтобы это было просто, чтобы вот понимаешь, вот ты же большой начальник, правильно? И вот ты начальник, у тебя компания, ты хотел стрелочки погонять, и чтобы у тебя все заработало магически само. И, ну, как-то да, как-то да. Все вот этого хотят, все пытаются сделать. Как обычно, спрос рождает предложение, однако это ужасно. Это прям вот как Basic. Я вспоминаю этот Visual Basic, в котором потом Borland попытался довести. И, ты же помнишь, Borland, как же назывался
вот Borland? Сейчас ты это слово сказал, да, прям аж волна воспоминаний. Да-да-да, Borland было такое.
Drag and Drop, там же вот прям целые книжки были о том, как написать программу для того, чтобы не писать код на Delphi каком-нибудь. На Delphi, Borland Delphi, да-да-да-да-да. Под Windows, ох, время было, ёлки. И это ж сколько программистов спилось в это время. Это прям...
Естественный отбор произошел.
Да. О, вот это хороший вопрос. Стоит ли выходить менеджера менеджеров? Я его повторил, потому что все прошлое я вырежу. Стоит ли выходить в менеджеры менеджеров? Это правильный вопрос. И короткий ответ – да. Когда ты начинаешь менеджить напрямую людей, у тебя очень много времени уходит на то, чтобы заниматься day-to-day тасками, задачами, повседневными задачами. Кто вести спринты, смотреть, проводить one-on-one, смотреть о производительности, переосценивать таски. Это занимает, на самом деле, очень много времени. Идеальное количество людей, где-то 6, которые тебя напрямую репортят. Дальше потом это занимает очень много времени. Есть такое магическое число, по-моему, 2,5 часа. То есть один репорт у тебя отнимает где-то 2,5 часа времени в неделю и минимум, по-моему, 2,5. Ну и 10 репортов — это уже типа 25 часов. ну и параллельно у тебя еще есть митинги, у тебя параллельно еще много вещей, которые, где тебе надо присутствовать. И в результате, на самом деле, ты в таком состоянии, когда ты как бы управленец, но ты еще не задаешь политику, ты еще не навязываешь принципы. Не потому, что у тебя их нет, потому что твои принципы пока что локальные, и у тебя особо нету времени их продавливать на уровне организации. Конечно, как только ты становишься, ну, например, менеджером второго уровня департамента, когда у тебя в подчинении 4 менеджера, и у них там по 7-10 человек каждого, то ты уже занимаешься созданием культуры и созданием принципов, которые, в свою очередь, если установлены корректно, то приведут к довольно-таки серьезным результатам. И это заметят очень быстро. Но ты можешь сфокусироваться на именно этой задаче. До тех пор, пока ты не вышел на этот уровень менеджеров, это труднее. Существенно труднее, просто потому что у тебя, ну, очень намного больше рутины. Понятное дело, это можно. Я как люблю, вот, опять же, тех, кто с emotional quality... quantity, как она правильно это? С эмоциональной зрелостью особо не сталкивался. У них, как правило, есть зацикливание на самой простой части получения знаний и полное игнорирование самой сложной части. Я люблю вот таких людей, которые начинают рассказывать, как бицепсы качать. Потом, когда спрашиваешь, как начать ходить в спортзал, они тебе скажут, мотивации нужно, вот и все. Как бы у тебя нет мотивации, раз не ходишь. Ну, вот это и есть самая сложная часть, как привычку выработать. Но об этом же не учили, не рассказывали, люди ничего не знают, поэтому они самую сложную часть сводят к самой простой, типа, к простой формуле «захотел бы, пошел бы». А так вот и здесь. Захотел бы, конечно, и при 11 репортах смог бы выкроить время, но его очень мало. И у меня сейчас получается, но это так медленно идет. И вот только сейчас начали замечать. Хотя я де-факто менеджер уже очень давно, только сейчас в размахе организации начали замечать. Замечать и смотреть, ой, а почему вот эти вот такие успешные? А что... Причем организации, как только когда тебя замечает организация и смотрит, вау, вот здесь такой большой-большой проект, который вот огромный, у организации может быть две реакции. Первая реакция, блин, они все неправильно делают, давайте мы им сейчас расскажем, а то вот такой успешный проект и все неправильно делают. Сейчас расскажем, как надо, он еще успешнее станет. Ну и это, знаешь, как из серии, когда у тебя... в команде 5 человек, у 4 руки из заднего места, а у одного они из плечей, то первая реакция высшего менеджера, вот, он выделяется, давайте ему от плечей руки оторвем и к заднему месту приклеим. Вот. Потому что не по уставу, понимаешь?
Хорошо сказано. Аналогия прям очень нравится.
Но если получится объяснить, что вот тот факт, что у тебя руки стоят от плечей и позволил тебе стать успешным, то понемножку начнет меняться остальная часть организации. Это долго, это мучительно, это больно, но это можно. То есть это без проблем. И в разных компаниях, кроме Samsung, у меня получалось проделать того или иного рода изменения и доказать, что вот есть варианты выполнения намного более эффективны. Ну вот, как-то так. Поэтому да, если коротко, надо двигаться в менеджеров.
Ну, у нас, мы с тобой так часик уже болтаем, я так понимаю, что там немножко будет правиться ангюрят. Ну, все равно давай, я думаю, легенькой темкой, может, завершим. Ну, не темкой даже.
Легенькой.
Парой фраз. Да, пиши эмоции от нового автомобиля твоего электрического. Просто интересно. Я еще не спрашивал, а как бы это... Да, это мужское.
Ух, ну тут да. Это... Электрокар.
Тут надо налить еще.
Во-первых, да, тут надо долить.
Я, ты же знаешь, я не на гибриде ездил, только на бензиновом. У меня был автомобиль, и учился я на таком же аналогичном. Расскажи вот как мне, как человеку, который, скажем так, водил автомобиль, но не познал радости электрических инноваций. Вот, что это, как это, по ощущениям, по не знаю, вот уровень восторга, когда ты выходишь и видишь машину, или когда ты сидишь, или когда ты обгоняешь кого-то, или наоборот, пробки движешься, или вот, вот что, вот что, напиши.
Ну, во-первых, у меня машина entry-level, то есть самого низкого класса, поэтому, когда ты сидишь в ней, ты видишь, что машина дешевая. То есть тут прям мне во фьюжене, который в Украине Ford Mondeo, сидеть приятнее. Это нормальные кожаные сиденья, там много опций. Прям у меня во фьюжене есть кнопочки запоминания расположения сидений из зеркал заднего вида, что неимоверно, когда ты прям меняешься, у тебя два водителя за одной и той же машиной ездят. Это настолько полезная фича. Ну, и много чего есть того, что хуже, вот объективно стало хуже, но самое главное, что первое бросается в глаза электрокара, электрокар намного лучше в плане разгонных характеристик. И пока ты не нажмешь на педальку газа, ты это просто не понимаешь. Но даже на вот начальной машинке начального уровня совершенно нет проблем, просто нажав на педальку газа, почувствовать себя как на американских горках. Прям это вообще без проблем. Ну, чтобы я тебе кину видяшку, мой Chevy Bolt, который, вот повторюсь, начального класса, по разгонным характеристикам может уделать практически любой спорткар. То есть это может быть Bentley, это может быть Porsche, это может быть Ferrari. Он стартует себя, обходит без проблем на его, а потом да. То есть потом да. Потом через какое-то время спорткар набирает скорость и обходит. Тут вопросов нет. Но вот разгонные характеристики у электрокара намного-намного лучше. И у меня аж на Форде двухлитровый двигатель. В принципе, гибридная машина, она разгоняется еще хуже, чем бензиновая, потому что там стоит очень-очень слабый электродвигатель, посему ты, когда нажимаешь педальку, она сначала пытается двигателем разгоняться, двигатель очень слабый, он разгоняется еще меньше, и потом, когда она понимает, что тебе надо быстрее разгоняться, она включает бензинный двигатель. Но, тем не менее, даже двухлитровый двигатель, раньше который мне казался, да нечего делать, я на нем и 100 миль гонял, и до 110 миль ездил в последней поездке. Мне он казался зверем. Я теперь на него сажусь, и это прям такое рили. Нажало, оно еле едет, оно еле разгоняется. Орет и еле разгоняется. И, конечно, это понимается особенно в тех моментах, когда ты оказался в такой ситуации, когда тебе нужно экстренно разогнаться. Это бывает здесь, слава богу, редко, но бывает. То есть вот здесь автобаны, на которых скорость 65 миль в час, то есть сколько это? 120, наверное, километров, да? 67, не, ну, около сотни километров в час. В этих автобанах, само собой, все вливающиеся дорожки имеют рукава разгона. То есть ты заезжаешь, у тебя есть время и место разогняться до 65. Очень редко, но попадаются полные придурки, которые типа на 35 милях едут по рукаву, подъезжают к месту въезда и останавливаются полностью. И стоят возле потока, который едет 65 миль. Ну и типа и ждут. Ну там через полчаса открывается окошечко, они туда въезжают, а у тебя дальше выбора нет. Ты же за ними стал уже, влился, то есть теперь у тебя ровно та же самая дилемма. Ты назад сдавать не будешь. И я один раз чуть не... То есть я нажал максимум педальку, как смог, нашел самое большое окно и влез туда. Сзади дядька, если бы дядька сзади, который ехал по моей полосе, не сменил бы полосу, он бы меня протаранился. Я, ну, прям совсем до 100 км в час. А он, наверное, ехал типа, ну, 85, там, чуть-чуть спидил. Вот. Что типа 120. Ну, вот ты на таких скоростях не понимаешь расстояние. Мне показалось, что расстояние большое, но пока я там одна машина пронеслась на 70, в этот момент я нажал педаль с нуля, пока я заехал, он уже где-то половина этого окна прошла. И половина следующей пронеслась так же быстро. Ну вот, конечно, на электрокаре в этом плане намного проще. Единственная проблема при таких дичайших разгонных характеристиках — прокручивание колес намного чаще. То есть, в принципе, если я просто буду стоять на красный, включится зеленый, мне надо там даже до 40 километров разогнаться, если я втуплю педаль, очень ненулевая вероятность, что колеса потеряют сцеплением с дорогой. Само собой, там есть система которая предотвращает это хозяйство, она не даст машине уйти ни влево, ни вправо, но сцепление с дорогой меняет. Только вот сухую погоду, если нету дырок, нас асфальт чистый, вот только тогда можно втопить и разогнаться до 45, потому что иначе, ну, очень высокая вероятность, тут же потеряют сцепку с дорогой, и как бы, ну, и ты особо разогнаться не будешь. Машина начнет, включится система регулирования заносов, она просто медленно пойдет разгонять, да и все. Ну вот, как-то так, и это есть. То есть это прям, конечно, круто. Ну, а вторая вещь, которая и печальная, и крутая, это рейндж. Ну, то есть рейндж 50 миль, ну не 50, у меня 200 на самом деле. Ну, реально, ты 50, 100 можешь проехать, ни о чем не думая. А потом начинаются вот эти циркопляски. Но это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, за бензин не плачу, на работе зарядка бесплатная. И это обалденно. Я просто...
Это ты о чем говоришь? Это об уровне заряда, что ли, да? Насколько может проехать автомобиль?
Да, конкретно у меня 62, по-моему, киловаттная батарейка. Это, кстати, больше, чем у самой дешевой Tesla 3. Самая дорогая Tesla 3 у нее еще больше, но больше, чем у самой дешевой Tesla 3. И это мне дает, ну, миль 200. Ну, типа, 200 миль оно даст, если ты без кондиционера будешь ехать, если ты не будешь ездить по постоянно автобанам, которые там разную высоту имеют. Ну, то есть, короче говоря, в таких условиях, которые трудно найти, да и незачем. Мне же с работы на работу, да и все. А мне с работы на работу, ну, миль 17. То есть, типа, 20 минут ехать, и я ее заряжаю, ну, раз в неделю, что-то типа этого. И заряжаю обычно под пятницу, и иногда в понедельник, и мне еще на выходные хватает. То есть, вот я все эти выходные катался на заряде с работы, и по факту за бензин вообще не плачу. То есть, это ну, вот эта часть просто обалденная. Как основная машина было бы с ней плохо, а вот как commute car на работу с работы, до цены нет. Ей fun to drive, разгоняться вообще обалденно. Не платишь за бензин, ну как бы, что еще надо-то? Вот.
А вот если заменить, например, на такси, как там у вас с этим? Дорого или нецелесообразно, или просто тебе нравится, например, после рабочего дня проехаться за рулем?
Ну, давай скажем так. Мне в час пик на работу на такси будет стоить долларов 70-100. То есть, ну, такое себе удовольствие, я тебе скажу. При этом на своей машине, если ты еще кого-то подбираешь, ты еще и заработать можешь. Тут есть карпул понятие, когда там тебе подбирают тех, кто работает в соседних конторах и живет рядом с тобой, и там какую-то копеечку ты с них даже получишь. У тебя будет доступ к карпул-линиям, где ездят только те, у кого в машинах 2 и больше человек, и ты типа даже по пробке доберешься быстрее домой. Ну и в машине ты можешь параллельно слушать аудиокнижку, еще что-нибудь. В то же время у Гугла есть огромная разветвленная сеть автобусов, которые ходят и до моего Фримонта, но автобусы ходят по расписанию, то есть тебе надо уходить в определенное время, что меня тоже очень сильно напрягает. Вот, посему...
Это ограничивает свободу, конечно, да.
Да.
С разгоном из кармана ты мне прям напомнил, когда я учился на права. В автошколе, это, наверное, занятие 10-е было, вот я точно не помню, конечно, какой из... Ну, то есть это еще не под конец было, и мы выехали первый раз с района, с Троещины, к центру ближе, не в центр, но к центру, на правый берег. И вот этот заезд на Московский мост днем, либо к часу пик, ну, в общем, очень такой плотный поток, вот как раз там километров 60 он стабильно шел, а я встал в этот карман, естественно, и точно стоял. А инструктор такой немножко, я не знаю, либо он человек был такой пофигист, либо у него модель преподавания такая была, потому что где-то это имело свое. Вот он сидит и просто ждет. Мне ничего не осталось. Я, конечно, попомыкался, постоял, в основном пришлось вклиниваться. Да, тоже так. Экстрим эмоций. Не такие, конечно, как были на том самолетике, который ты мне подарочный сделал. Никогда не забуду.
Так ты же расскажешь, люди что не знают.
Да, Вячеслав как-то подарил мне полет на самолете. Я вообще на самолете не летал, но в маленьком еще возрасте, неосознанно, то есть я этого не помню. Ну, причем так не пришлось ни разу. И тут вот полет на самолет. Я взял подружку с собой ради интереса еще. И пошли мы. Красивый, приходим на аэродром. Из всех самолетов миниатюрных, ну прям самые красивые. Это как спорткар. Он что внутри, что снаружи такое. Подружка сначала не хотела, потом увидела самолет. Говорит, нет, я пойду. И вот, собственно, что именно, ну, вот по полету, конечно, запомнилось много, и когда рулишь самолетом, вот, первый раз, интересно. Но вот этот вот момент, когда пилот, мы взлетели, вроде бы как бы еще все нормально, взлетели, то есть, и пилот начинает рассказывать про самолетик, и он говорит, ну, он такой вот все шустрый, там, тыры-тыры-тысы, и вот... И как в том анекдоте, да, последняя запись в черном ящике. Вась, смотри, как я могу. Говорит, смотри, как самолетик может. Так берет и штурвал так от себя, жух.
А чтобы слушатели понимали, от себя это нос вниз, то есть он в пикировании идет.
Сначала он на себя, значит, сделал. Да, okay. Потому что мы сначала вверх пошли, меня вжало в сиденье, тут просто глаза вылезли. Из орбиты. А потом вниз сразу же, резко. А самолет действительно очень такой... Реакция у него хорошая. На... Mm-hmm. И вот когда эти секунды свободного падения и животного страха, да, то есть как бы мы еще не привыкли, мы только взлетели, я не летал на самолете, тем более маленьком. Все, ты представляешь? Вот если кто-то ехал в копейке на скорости 100 км в час на пассажирском сиденье, тот понимает хоть приблизительно, что ты ощущаешь. А здесь самолет. Ну, это, конечно, сиденья остались чистыми, что переднее, что заднее. Но на самом деле после где-то там полчаса, наверное, был полет или минут 20. Потом, когда я уже порулил сам, и под конец пилот уже поделал такие виражи, уже было ощущение немножко, ну, все равно как-то боязно моментами, но в пределах нормы. А вот этот моментик, конечно, который запомнится на всю жизнь, животного страха такого, не понимаю. У тебя нет никаких проблем, как в том тоже анекдоте, кроме того, что ты падаешь, да?
Ох, да. Ну, я рад, что у меня получилось делать такой подарок, что вот до сих пор вспоминается.
Очень. Да, это будет еще долго вспоминаться, я тебе так скажу.
Ох, да.
Ну что, черепашка доползала на финише сегодня?
Черепашка? Черепашки вообще с этим проблем нету. Черепашки еще ползать и ползать. У меня еще большая часть бутылки. Да, ну что, закругляемся, и правда, это был экспериментальный выпуск. Обязательно напишите нам где-нибудь в телеграмчике, понравилось вам или нет. Сегодня у нас в гостях, ты, в общем-то, второй раз пришел, так что можешь объявляться соведущим. Посмотрим, насколько часто будешь приходить, но надеюсь, это звание у тебя, медалька у тебя останется. Вот. Я также надеюсь, что у нас получится сделать лайв рано или поздно, и прям делать вещание, и слушать, смотреть ваши комменты в Телеграме. Ну, а пока, да, все. Всем спасибо, всем пока, и до новых встреч. С вами был Глеб Бочкарев.
И Вячеслав Ковалевский.
И маленькая черепашка, надо
маленькая
говорить.
Маленькая черепашка.
Все, всем пока-пока.